В Архангелогородском полку. Высочайшим приказом от 12 июня 1910 года я был назначен командиром 17-го пехотного Архангелогородского полка, квартировавшего в городе Житомире Киевского военного округа. Полк этот – один из старейших в российской армии, созданный Петром Великим, незадолго перед тем отпраздновал 200-летие своего существования. Строитель Петербурга, участник войн Петра Великого и его преемников, с Суворовым, совершивший славный Сент-Готардский переход, имевший боевые отличия за русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Только в японскую кампанию, подвезенную уже к самому концу на сипенгайские позиции, он в военных действиях участия не принял. Чтобы оживить в памяти полка его боевую историю, я возбудил ходатайство о передаче полку, хранившихся в Петербурге в складах, старых полковых знамен, которых нашлось 13. Эти знамена, свидетели боевой славы полка на протяжении 200 столетий, одни с уцелевшими полотнищами, другие изодранные в сражениях или совсем обветшалые, сохранялись потом в созданном мною полковом музее, в котором удалось собрать немало реликвий полка. В числе памятников старины был первый требник художественно-рукописной работы, по которому совершались богослужения в походной полковой церкви в петровские времена, начало 18-го столетия. Прибывшие к нам знамена были встречены с большой торжественностью. Строем всего полка в присутствии высших начальников и командующего войсками Киевского округа генерала Иванова. Установление этой красивой символической связи с прошлым вызвало большой подъем в офицерском составе, меньший в малокультурной солдатской среде, но и там предварительное ознакомление с историей полка и торжества встречи реликвий произвели хорошее впечатление. Архангелогородский полк имел усиленный состав, так как по плану мобилизации он развертывался в 2 полка и запасной батальон. Офицеров, врачей и чиновников было в полку 100, солдат – около 3000. Офицерский состав полка военным делом интересовался, работал и вел себя исправно. Следуя системе генерала Завадского, я за 4 года командования полком дисциплинарных взысканий на офицеров не накладывал. Провинившиеся приглашались в мой кабинет для соответственного внушения или в более интимных случаях к председателю офицерского суда чести, полковнику Дженееву, человеку высоких моральных и воинских качеств. Этого было достаточно, и только 2 раза дело доходило до суда чести. Причем в одном случае офицер был удален из полка, в другом суд ограничился внушением. Ни одного серьезного скандала за все время моего командования не было. Внушением не исчерпывалось командирское участие в офицерской жизни. Во многих затруднительных и конфиденциальных случаях офицеры обращались за решением ко мне до определения алиментов включительно. Такой третейский суд был гораздо удобнее, чем официальный, так как, во-первых, дело не выносилось за стены моего кабинета, и, во-вторых, не вызывало никаких расходов. В политическом отношении офицерство, как и везде в России, было лояльно к режиму и активной политикой не занималось. 2-3 офицера были близки к местной черносотенной газете, направление Союза русского народа, но каким-либо влиянием в полку они не пользовались. Офицеров левого направления не было. После Японской войны и Первой революции, невзирая на выяснившуюся лояльность офицерского корпуса, он был, тем не менее, взят под особый надзор сыскных органов. И командирам полков периодически присылались весьма секретные черные списки неблагонадежных офицеров, для которых закрывалась дорога к повышению. Трагизм этих списков заключался в том, что оспаривать обвинение было почти безнадежно, а производить свое негласное расследование не разрешалось. Мне лично пришлось вести длительную борьбу со штабом Киевского округа по поводу назначения двух отличных офицеров, командиром роты и начальником пулеметной команды. Явная несправедливость их обхода подорвала бы их военную карьеру и веру в себя, да и легла бы тяжелым бременем на мою совесть. А объяснить неудостоенным, в чем дело, нельзя было. С большим трудом удалось отстоять этих офицеров. Через 2 года оба они пали смертью храбрых в боях Первой мировой войны. Офицерский состав полка был, конечно, преимущественно русский, но было несколько поляков и совершенно обруселых немцев. Был армянин, грузин. Как и везде в русской армии, национальные перегородки в офицерской, да и в солдатской среде стирались совершенно, не отражаясь вовсе на дружном течении полковой жизни. В частности, в военном быту отсутствовало совершенно понятие «украинец» как нечто обособленное от рядового понятия «русский». Когда однажды, в 1908 году, правая пресса выступила с нападками на засилие иноплеменников в командном составе, официоз военного министерства «Русский инвалид» дал отповедь. «Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством». Правительственная политика действительно придерживалась такого направления в офицерском вопросе в отношении всех иноплеменников, кроме поляков. Секретными циркулярами в изъятии из закона был установлен в отношении их ряд ограничений, несправедливых и обидных. Но тут надо добавить, что в военном и товарищеском быту тяготились этими стеснениями, осуждали их и, когда только можно было, обходили их. Совершенно закрыт был доступ к офицерскому званию лицам иудейского вероисповедания. Но в офицерском корпусе состояли офицеры и генералы, принявшие христианство до службы и прошедшие затем военные школы. Из моего и 2 смежных выпусков Академии Генерального штаба я знал лично 7 офицеров еврейского происхождения, из которых 6 ко времени мировой войны достигли генеральского чина. Проходили они службу нормально, не подвергаясь никаким стеснениям служебным или неприятностям общественного характера. Не существовало национального вопроса и в казарме. Если солдаты, представители нерусских народностей, испытывали большую тягость службы, то главным образом из-за незнания русского языка, действительно не говорившие по-русски латыши, татары, грузины, евреи составляли страшную обузу для роты и ротного командира, и это обстоятельство вызывало обостренное отношение к ним. Большинство такого элемента были евреи. В моем полку и других, которые я знал, к солдатам-евреям относились вполне терпимо, но нельзя отрицать, что в некоторых частях была тенденция к угнетению евреев, но отнюдь не вытекавшая из военной системы, а привносимая в казарму, извне, из народного быта и только усугубляемая на почве служебной исполнительности. Главная масса евреев – горожане, жившие в большинстве бедно, и потому давала новобранцев, хилых, менее развитых физически, чем крестьянская молодежь, и это уже сразу ставило их в некоторое второразрядное положение в казарменном общежитии. Ограничение начального образования евреев хедером Незнание часто русского языка и общая темнота еще более осложняли их положение. Все это создавало, с одной стороны, крайнюю трудность в обучении этого элемента военному строю, с другой – усугубляло для него в значительной мере тяжесть службы. Надо добавить, что некоторые распространенные черты еврейского характера, как истеричность и любовь к спекуляции, тоже играли известную роль. На этой почве и принимая во внимание малую культурность еврейской массы, выросло следующее дикое явление. По должности командира полка в течение 4 лет мне приходилось много раз бывать членом Волынского губернского присутствия по переосвидетельствованию призываемых на военную службу. Перед моими глазами проходили сотни изуродованных человеческих тел, главным образом евреев. Это были люди темные, наивные, слишком примитивно симулировавшие свою немочь, спасавшую от воинской повинности. Было их и жалко, и досадно. Так калечили себя люди во всей черте еврейской оседлости. Ряд судебных дел в разных городах нарисовал мрачную картину самоувечья и обнаружил существование широко распространенного инстинкта подпольных докторов, которые практиковали на своих пациентах отрезывание пальцев на ногах, прокалывание барабанной перепонки, острое воспаление века, грыжи, вырывание всех зубов, даже вывихи бедренных костей. Таков был удел бедных и убогих, ибо еврейская интеллигенция и плутократия отбывали повинность на нормальных льготных условиях в качестве вольноопределяющихся. Казарменный режим сам по себе никак не мог вызывать столь тягостного явления, ведь люди не только уродовали, но и калечили себя, губили часто здоровье на всю жизнь». И если виновна власть в том, что создала ряд ограничений для евреев, то немалая вина лежит и на интеллигентной и богатой еврейской верхушке, которая, горячо и страстно ратуя за равноправие, не принимала, однако, мер для поднятия в пределах возможного, а это было возможно, культуры и зажиточности своих местечковых соплеменников. Во всяком случае, в российской армии солдаты-евреи, сметливые и добросовестные, создавали себе всюду нормальное положение и в мирное время, а в военное все перегородки стирались сами собой, и индивидуальная храбрость и сообразительность получали одинаковое признание. Нашей 5-й дивизией командовал генерал Перекрестов. Человек не узкий и не формалист, благожелательно относившийся к нам. Ни он, ни высшее начальство, корпусной командир генерал Щербачев и командующий войсками округа генерал Н.И. Иванов, давая общие указания, не вмешивались в компетенцию полковых командиров, и мы могли спокойно заниматься своим делом. По части парадов и церемониальному маршу мой полк отставал от других. На это я не обращал особенного внимания. Стрелял полк хорошо, а маневрировал даже лучше других. Опыт японской войны и новые веяния в тактике помогали мне вне учебных программ натаскивать людей на ускоренных маршах, на коротке, благодаря чему на маневрах мой полк сваливался, как снег на голову, на неожидавшего его противника. Устраивал переправы через реки, непроходимые вброд, всем полком без мостов и понтонов, пользуясь только такими имевшимися под руками средствами, как доски, веревки, снопы соломы и помощью своих хороших пловцов. Надо было видеть, с каким увлечением и радостью все чины полка участвовали в таких внепрограммных упражнениях, и сколько природной смекалки, находчивости и доброй воли они при этом проявляли. Музыкантская команда, плывущая вокруг турецкого барабана, Пулеметная команда, снявшая колеса у повозок, примостившая под них брезент и в таком импровизированном понтоне перевозившая пулеметы и патроны. Отдельные солдаты, привязывавшие себе подмышки по снопу. Было и поучительно, и весело. Я сдал полк перед самой мировой войной и считаю, что в боевом отношении он был подготовлен хорошо. Архангелогородский полк, как я уже говорил, по мобилизации разворачивался в два полка. Первого полка во время войны в боях мне не пришлось встретить. Второй полк, он получил название, весной 1915 года вошел временно в состав большой группы, которой я командовал, и занимал весьма тяжелый участок позиции на моем фронте. Об этом эпизоде я расскажу дальше. В 1911 году полк участвовал в царских маневрах под Киевом. Для меня это был второй подобный случай. Первый раз мне довелось в качестве командира роты принять участие в царских маневрах Варшавского округа в 1903 году. 1 сентября маневры закончились. Государь объезжал войска, оставшиеся в том положении, где их застал отбой. Я был свидетелем того энтузиазма, почти мистического, который повсюду вызывало появление царя. Он появлялся и в громких, безостановочных криках «Ура!», и в лихорадочном блеске глаз, и в дрожании ружей, взятых на караул, и в каких-то необъяснимых флюидах, пронизывавших офицеров, генералов и солдат, народ в шинелях. Тот самый народ, который через несколько всего лет с непостижимой жестокостью обрушился на все, имеющее отношение к царской семье и допустивший ее страшное убийство. Утром 2 сентября войска двинулись к сборному пункту для царского смотра. Мой полк, как старший по номеру в округе, 17-й, должен был первым проходить перед государем церемониальным маршем. От него же назначена была почетная стража, офицер, унтер-офицер и солдат, лично представлявшиеся царю. Это было целое событие в жизни полка, вызвавшее задолго много волнений при выборе, экипировке и подготовке почетной стражи. Как только мы прибыли на сборный пункт, нас ошеломила весть, распространившаяся как молния. Вчера вечером в Киевском театре на торжественном представлении в присутствии государя революционер Багров выстрелом из револьвера тяжело ранил главу правительства Петра Алексеевича Столыпина. В городе волнение. Ночью три казачьих полка из состава маневрировавших войск спешно посланы были в Киев для предотвращения ожидавшегося еврейского погрома, так как Багров был еврей. Настроение офицерства, относившегося в огромном большинстве с сочувствием и к личности, и к политике Столыпина, сильно понизилось. Солдатская же масса, не разбиравшаяся в таких вопросах, отнеслась к событию довольно равнодушно. Ее больше волновал вопрос, состоится ли смотр. Он состоялся. В течение нескольких часов войска проходили перед государем, и величественная картина этого парада захватывала всех. Опять, как всегда, войска были объяты высоким подъемом, и присутствие царя вызывало восторженное волнение. Это было через 6 лет после первой революции и за 6 лет до второй. Тогда еще настроение армии было вполне лояльным и благоприятным монархии. Его легко было бы поддержать и дальше, если бы не ряд последовавших роковых обстоятельств и роковых ошибок, перевернувших вверх дном всю народную психологию и уронивших престиж власти и династии. Накануне еще военные начальники, до командиров полков включительно, получили приглашение на 2 сентября к высочайшему обеду в Киевском дворце. Было известно, что Столыпин умирает в киевском госпитале, и мы предполагали, что парадный обед будет отменен. Но против ожидания вся программа пребывания царской семьи в Киеве, приемы, смотры, обеды осталась без изменения. Обеденные столы были накрыты в нескольких залах. Обед проходил в чинном и несколько пониженном настроении. Музыки не было, все говорили негромко. За нашим столом, вероятно, и за всеми другими, разговор шел исключительно о преступлении Багрова. Высказывалось вполголоса опасение, что заговорщики, быть может, метили выше. В зале, где находился государь, его гость, румынский королевич и высший генералитет, обычный ритуал, командующий войсками округа генерал Иванов, сказал краткое приветствие от имени армии. Государь ответил несколькими словами и провозгласил тост за королевича, встреченный молча одним вставанием. Обед окончился. Нас пригласили в сад, где на маленьких столиках сервировано было черное кофе. Царь обходил столики, вступая в разговор с приглашенными. Подошел ко мне. Третий раз в жизни мне довелось беседовать с ним. Государь, без всякого сомнения, человек застенчивый, вне привычной среды, видимо, затруднялся в выборе тем для разговоров. Со мной он говорил о последнем дне маневров, об укреплениях, которые возвел мой полк на своей позиции и на которые он обратил внимание. Ясно было, что он хотел сказать приятное и полку, и командиру. Пошел дальше. Около него образовались небольшие группы офицеров, к которым подходил и я. Все чего-то ждали, всем хотелось что-то запомнить. Но я слышал все такие же шаблонные, незначащие разговоры. Мертвящий этикет, окружающие его натянутые придворные и собственная застенчивость мешали царю подойти ближе к военной среде, узнать, чем она дышит, сказать такое слово, которое запало бы в душу. К той среде, которая по традиции, по атавизму и пиетету к его личности, особенно чутко относилась к тому, что он говорит, и к тому, что про него говорят. Это была моя последняя встреча с государем. Никогда больше мне его видеть не пришлось. 23 марта 1914 года я был назначен исполняющим должность генерала для поручений при командующем войсками Киевского округа. Простился с полком сердечно и с грустью, ибо успел привязаться к нему и уехал в Киев. А 21 июня произведен был за отличие по службе в генерал-майоры с утверждением в должности.